Добрый вечер, дорогая церковь, и сегодня мне хотелось бы поделиться одним текстом из Слова Божьего. Мы немножко говорили, вот в миссионерском контексте на книгу «Бытие» смотрели. Я хотел бы еще взять тоже один такой интересный блок, серию, посвященную реформации. Мы видим и знаем, что этот год особенный. Год благословенный, 500-летие реформации, и мы, ну, как правило, знаем что-то о реформации, но в основном либо же так общие какие-то вещи, либо поверхностно, либо же не совсем понимаем, что это такое и какое влияние реформации имело в истории вообще, вот если даже так глобально взять. Поэтому я хотел бы сегодня немножечко уделить вот так вот, скажем, чуть-чуть, начать тоже вот такую целую серию проповедей на эту тему. Что такое реформация и как ее принципы истины, которые провозглашались, проповедовались, которыми она жила, дошли до нас, и как это повлияло на многих-многих людей и в целом даже на общество. Сегодняшний такой акцент мне хотелось бы сделать на 9 главе книги «Бытие». События после того, как Ной вышел из ковчега. И здесь появляется удивительный такой механизм или институт, который сотворил Бог. Это институт власти, государственности. Вообще, откуда она появилась? Обычно люди думают, что власть появилась, или государство, или появилась каким-то таким эволюционным путем. Люди сначала там самостоятельные были, потом как-то группировались, да, поселения какие-то образовывали, потом города, потом так дальше. И все это как бы своей структурой было. На самом деле нет. С самого начала, вот, когда мы читаем книгу «Бытие», мы видим особенное такое вмешательство свыше, которое Бог, который создает, как вот он мир создал словом, институт, особенно институт управления, институт власти или государственности для людей. Почему это произошло? Потому что до потопа без этого института люди просто были беспомощны или слабы из-за вот этой мощной силы греха, которая внутри них жила. И эта мощная сила привела их к растлению, разложению и так далее и тому подобное. И вот смотрите, как здесь происходит событие. Мы читаем первые стихи. «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Да страшатся вас, и да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле». Заметьте, Бог устанавливает новый порядок мироздания. Если до этого, до грехопадения было наоборот, звери жили в гармонии с человеком, после грехопадения происходит вот это вот, человек проявляет свое владычество, а животные начинают ему мешать или вредить. И здесь, смотрите, Бог вводит новые такие принципы в мироздание, и Он говорит, теперь они вас страшатся. Вот почему сегодня невозможно птицу с руки покормить, да? Она боится, она и также животные. Вот. Люди пытаются их приручить, пытаются над ними владычествовать, и что-то получается, но весь механизм работает на отторжение, потому что это было Божье решение. И посмотрите, эти решения, они как бы сверху сходят от Бога и на всю землю распространяются. В любом конце земли они одинаково себя ведут, животные, да? Вот. И это решение свыше, оно как бы, ну, как приговор для земли и для человека. «Морские, вашу руку отданы они. Все движущееся, что живет, вам будет в пищу. Как зелень травную даю вам, все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет, каким образом будет это взыскание происходить?» Вот шестой стих поясняет. «Кто прольет кровь человеческую, будь то животное или же человек, того кровь будет пролита рукою человека. Это не случайный такой причинно-следственный какой-то, ну, или истечение обстоятельства. То есть, раз он убил, значит, его кто-то убьет. Нет. Здесь Бог вводит этот приговор или даже как решение, которое как закон. И он имеет тоже юридическую часть здесь. Он говорит, того кровь пусть будет пролита, а она точно будет пролита. Чьей рукой? Рукой другого человека, законного. Почему так? Потому что человек, обоснование вот этого вот возмездия, вот так вот, создан по образу Божьему. Вы же плодитесь и размножайтесь. Вот основной посыл, вот основное повеление. И распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Бог здесь вводит вот это вот ограничение людей, которые будут заниматься ограничиванием тех, кто будет пытаться убивать других людей. И эти люди имеют право на это. Они здесь тоже как образ Божий, но они будут с особой привилегией. Они будут делать что-то, что будет не давать обычным людям делать зло, убивать других людей в данном случае. И смотрите, что здесь хотелось бы, на что первое обратить внимание. Первая вещь. Божий нравственный закон нисходит свыше. И он опять-таки универсальный для всех. Для всего человечества. Еще нет 10 заповедей, в которых подробно указано все. Еще нет Нагорной проповеди. Человечество только начинает новый этап своей жизни. Ной и 8 человек. 7 человек, да, его семья. И они получают этот документ от Бога. Это повеление свыше. Что теперь нужно делать? И что не нужно делать? И что будет, если вы нарушите это? Кто-то будет вас в этом сдерживать. И смотрите, Бог говорит, я это даю, и я взыщу. Но не просто сверху, как в случае с Адамом и Евой, они согрешили, он сам пришел и начал разбираться. А теперь будет непосредственный посредник, рука человека, какой-то человек, введенный мною, который будет разбираться и решать эти вещи. Здесь в этом тексте заложен огромный смысл и огромное начало всех юридических институций, правовых, политических, военных, ну вот этих, носящих меч и так дальше. То есть в этом одном тексте. И заметьте, Бог, когда говорит, он говорит очень кратко, но очень емко. Да? У него все понятно. Когда он говорит «не убей», все ясно, два слова, и все ясно и конкретно, да? Не прелюбодействуй, так само. И здесь, когда Бог говорит, опять-таки, это решение свыше происходит, что я это вам даю для того, чтобы этот институт или эти институции, которые начнут свое начало, они сдерживали вот это вот пролитие крови, беззаконие, зло, которое, возможно, будет набирать ход. И здесь Бог вводит этот нравственный закон. И он, опять-таки, универсальный для всего человечества. Вот почему люди сегодня живут, и они ясно понимают, что что-то плохое они сделали, их совесть осуждает. Почему? Не потому, что у них такая совесть хорошая, она тоже испачкана грехом, а потому что есть свыше нравственный закон. И вот это важно всем понимать, абсолютно всем нам, людям. Есть закон Божий, нравственный, и он не зависит от людских законов, которые они еще даже не придумали, да, вот в этом тексте. Они потом начнут эти все системы развивать, судовые и так дальше, писать там законодательную базу, конституции и так дальше, правовые какие-то вещи. Но здесь этот закон свыше, и против него никто ничего не может и не должен делать. И он действительно Богом данный. Вот почему во всех государственных системах сегодня и ну, в порядке, да, все знают, что есть особенные нравственные, моральные стандарты, которые нельзя нарушать. Почему? Потому что они свыше даны. И как только кто-то начинает это делать, все сразу реагируют и говорят, это плохо. Это плохо, потому что вот ну, так принято. А почему так принято? Верующие дают четкую оценку, потому что этот закон нравственный дан Богом. Неверующие начинают там всякие идеи придумывать. Но суть такая. Кто нарушает Божий порядок, тот реально сталкивается с моральным, нравственным законом Бога. И он, конечно, причинно-следственный. Если человек убивает, то приходят те, которые рано или поздно находят или останавливают и применяют тоже меч. И вот крайняя мера здесь этих людей – это смертная казнь. То есть смерть, которую они могут законно осуществить для того, чтобы этого человека, который проливает кровь, убивать или остановить. Где мы видим более подробно в Новом Завете объяснение вот этому Божьему закону, которое свыше дано, и что действительно эту власть, государственность придумал Бог и установил ее свыше для всего человека, человечества. Давайте мы откроем Новый Завет и посмотрим несколько текстов, которые, конечно, Ветхий Завет, он очень богатый, там много можно увидеть, но посмотрите, в Новом Завете очень несколько стихов, которые ключевыми являются, которые можно увидеть вот именно с этой, в свете Бытия, 9 главы. Мы здесь видим, значит, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 11 стих. Посмотрите, как очень точно, тонко и прямо в десятку отвечает Иисус Пилату. Он стоит перед ним, и Пилат говорит, 10 стих, Пилат говорит: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя? И имею власть отпустить тебя? Я здесь закон, я здесь Бог». На что Христос, смотрите, как отвечает. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти. В принципе, по одной простой причине, если бы не было дано тебе эту власть свыше». Видите? Где Иисус подтверждает, что установленная Богом власть во всяком народе, она дана свыше. Это универсальные слова. Они действительно не только к Пилату тогда обращались. Иоанн не случайно их записал, чтобы каждый сегодня христианин ясно понимал, откуда существуют государственные аппараты. Власть была в Бытие дана свыше. И она дана. Не люди ее изобрели, не Пилат сказал: «Я власть, потому что есть за мной организационная или организованная хорошая Римская империя, и мы дошли до такого вот прогресса, завоевав полмира». Нет, она дана свыше. И она дана с определенной целью – сдерживать зло. Это второй момент. Первое, что мы еще раз сказали, она дана свыше, и мы должны это понимать. И один из текстов, вот, который нас убеждает в этом и ясно показывает со слов самого Господа, что она дана тебе свыше. Потом он говорит: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Вот. Но вот этот момент власти, он всегда, помните, он свыше. И еще один текст, мы в подтверждение этого верховного права Бога и установления Богом морального, нравственного закона, свыше данного, мы его видим в Римлянам 13 главе. Это очень-очень полезный текст для всех нас, чтобы мы ясно могли его понимать для себя и видеть установленный Богом порядок. 13 глава, опять-таки 4 стих возьмем с этого текста. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Он установлен Богом. Вот здесь вот, когда мы читали в Бытие: «Кровь того прольется рукой человека», и здесь апостол Павел объясняет более подробно уже, как через начальника, который Божий слуга, видите, потому что эта власть ему свыше дана, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое. Опять-таки, это вторая вещь, которую мы сейчас уже начали потихонечку говорить о ней, для чего она дана свыше, с какой целью. И здесь мы видим интерпретацию, объяснение: сдерживать зло. Сдерживать зло, почему? Потому что он не напрасно носит меч. Он есть Божий слуга, и он отмститель в наказании делающему злое. Он не занимает место Бога, который изольет свой гнев. Он здесь исполняющий надзиратель за тем, кто нарушает нравственный закон, установленный и данный Богом. И он отмститель. Ему дано право быть мстителем, но не верховное, которое у Бога, а вот это вот посредническое. Он имеет это право наказывать, сдерживать, чтобы не зло не пускать дальше, чтобы оно не распространилось. Это очень важный момент. Если же делаешь зло, бойся, потому что он здесь. Он не напрасно носит меч, не просто чтобы показать его или попугать его. Он действительно имеет право, другими словами, от Бога наказывать. Если ты начинаешь убивать, тебя вправе этот человек точно таким же инструментом сдержать и наказать тебя с высшей даже мерой. Поэтому надо бы напоминаться не только из страха наказания, но и по совести. А вот здесь как раз элемент совести. Совесть – это наш внутренний помощник, который подсказывает, сейчас ты нарушил Божий порядок, Божий нравственный закон. Поэтому остановись. Нельзя этого делать. Не нарушай. Не противься Божьему порядку. Конечно, не все власти являются верующими христианскими. Вот почему много сегодня зла, которое порой нам даже трудно в нем разобраться. И обычно люди так говорят, политика – грязное дело, но это неправильно. Политика установлена Богом, запомните. И если это так, если она дана свыше, то верующие люди, мы потом к этому подойдем как к церкви, мы сейчас пока больше вот этот аппарат, установленный Богом, рассматриваем, как церковь может реагировать и правильно действовать. Но мы чуть позже об этом поговорим, может быть, даже не сегодня. Слово Божие раскрывает эти вещи, показывает, как эти все механизмы действуют. И очень ценно для нас понимать, что раз Богом установлено, значит, у них есть определенная функция – сдерживать зло. Ни больше, ни меньше. Да, оно предназначено только для того, чтобы функцию эту выполнять. Сдерживать зло и обеспечивать порядок и благополучие. Вот и все. Вот его основное предназначение. Всякой власти, всякого правительства и так далее и тому подобное. Не все, как я сказал, правители это знают и понимают. И по большей части больше не понимают и не знают. Многие думают, что это место почета, некоторые карьера, третья власть для того, чтобы делать все, что захочу и так далее и тому подобное. Но именно те правители, которые ясно понимают Священное Писание и роль этого места или этой институции и правильно эту роль выполняют, они выполняют Божье предназначение. И они, боясь Бога, и, как правило, такие тоже есть, и сегодня тоже не надо далеко в историю ходить, они это делают и ясно понимают, что от них хочет Бог. Обеспечивать, сдерживать зло и обеспечивать мир и благополучие. Всех, которые верены, людей, которые верены этой власти. Мы уже говорили, что появится потом 10, 11 глава, когда народы появились, и там у каждого народа такие мини-офисы власти появятся. Это нормально, это тоже Богом установленный порядок свыше, и Бог, как один брат уже, я думаю, многие слышали эту иллюстрацию, он танкере нефтяном, да, если сделать, в нем сейчас по технологии делают эти секции, отсеки, где хранится эта жидкость, нефть. Если она будет полностью без резервуаров, то она просто во время плавания или качки какой-то разорвет этот корабль, и он просто погибнет. Но вот эти резервуары, секции, они позволяют сдерживать, и не так сильно волна там раскачивается внутри. Вот точно так же, говорит, какой-то образ приблизительный правительства и во власти каждому народу, чтобы общая масса зла, которые есть у людей, да, в греховности, нашей греховности, оно не вылилось и снова не привело к потопу. И Бог поэтому установил эти институции, эту институцию в целом, этот закон, и микро-микро офисы сделал каждому народу свою владу и так дальше, для того, чтобы это зло опять-таки не набрало этих масштабов и не перевернуло этот мир. Вот для чего оно предназначалось с самого начала, свыше. Почему Иисус, когда Пилату говорил, ты не имел бы, если бы не дано было свыше, но более греха на том, кто предал меня тебе. Имеется в виду Иуда, Каиафа, Анна и так далее. То есть они зло беззакония делали. А у тебя власть правосудие делать. Вот помни. И правосудие ты имеешь, должен делать не потому, что это будет тебе имидж поднимать, а потому что это Богом установленная свыше власть, правила или путь, которым ты должен идти. Ты сдерживаешь зло и творишь правосудие. Заметьте, очень часто в книге Псалмов, да, Давид молится и говорит, Господи, сокруши, они нарушили твой закон, правосудие, правосудие. И Бог, когда царя ставил, говорил, читай мой закон и чини суд. Не обижай вдову, там, бедных и так дальше. Чини справедливость и суд. И когда эта власть делает, общество процветает, народ расцветает. И когда власть наоборот это не делает, то народ занепадет. Да? Опять много текстов в Ветхом Завете, которые это ярко иллюстрируют и показывают. Это история. Частично мы можем заглянуть в историю реформации. Опять я упомянул вначале об этом. Они все эти вещи очень глубоко и тонко изучали, видели на вокруг происходящих событиях, давали этому оценку и также с кафедры учили и говорили об этом. Если мы сегодня по каким-то причинам, под каким-то влиянием каких-то идей думаем, что Библия не говорит о власти или пытаемся обойти эту тему, мы не совсем правильно и точно какие-то вещи понимаем. Мы думаем, что так, религия отделена от государства, государство, церковь, вернее, или религия, и все. Это две разных институции. Да, но влияние друг на друга есть. И Бог потом церковь и создаст для того, чтобы она была тоже своего рода инструментом, для того, чтобы власть выполняла свою функцию. А власть выполняет свою, защищает тоже определенные вещи внешние для церкви. Но это уже, опять-таки, немного позже мы посмотрим. Хорошо. Итак, первое, оно дано свыше. Второе, у нее есть определенная задача и функция сдерживать зло. И третья вещь, это мы, опять-таки, вернемся. Да, когда мы читаем здесь, вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь на земле, и умножайтесь на ней. Мы видим, какой итог. Выход того, что власть будет делать свою функцию, будет процветание. У вас будет размножение, вы будете в мире наполнять землю, вы будете трудиться, вы будете развиваться в своих ремеслах и так дальше. А власть будет вам в этом содействовать и помогать. Это очень важный момент. Видите, как Бог это все чудно с самого начала, после потопа, после этого вердикта очищения зла. Он это снова обновляет для того, чтобы люди могли жить и пользоваться этой общей благодатью. И здесь этот контекст, он тоже в контексте общей благодати. Власть, она имеет свое место в контексте общей Божьей благодати для всего человечества. Церковь имеет особенную благодать, специальную благодать. Но и вот почему они разнятся. Но однако же церковь находится под влиянием тоже общей благодати и в контексте вот этого текста. Хорошо, и последнее, что мы здесь увидим из 13 главы, как я уже сказал, 5 и 6 стих. «Поэтому надо повиноваться власти не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно заняты. Для того, чтобы власть это делала, Божий порядок, вот это сдерживание зла и благополучия, им нужно что-то платить. А мы, как люди, или нашего государства, или общества, мы должны на это тоже выделять свои средства, это налоги. И здесь конкретное слово подати как налог. Вы это делаете для этой власти, чтобы они, имея этот достаток, могли обеспечить себе питание, одежду, проживание и были этим самым, только этим самым постоянно заняты. Другой роли и функции у власти нет. Да, в каждый институт по-своему имеет определенную, допустим, пенсионный фонд свою, там, социальность свою, образовательность свою, юридически свою, военный или полицейский свою, каждый свою. туда и надо платить для того, чтобы они действительно этим занимались. Но в целом они все делают одну функцию – сдерживают зло и обеспечивают благополучие, мир, чтобы люди могли плодиться, размножаться и развиваться в этом. Но вот как, третья вещь, как относиться к власти. И здесь как раз, смотрите, дается, Слово Божие дает нам на этот ясный ответ. Платить подати для начала, а дальше, итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Финансовая часть и уважение. Страх и честь – это уважение к власти. Понимаете? Вот почему каждый человек и церковь, и верующий в первую очередь, которые являются носителями и знаниями этих знаний и этой истины, должны своим примером показывать наше отношение к власти. И вот подумайте, как мы относимся к власти, когда речь идет об уважении, страх, страх, честь, честь. Каждое слово, мысль, осуждающая, критикующая, злостно, вот этот важный момент, не критикующая, которая говорит, что они немножечко отклонились от выполнения своей функции, и осуждающая с целью поправить их, а критикующая с целью унизить, растоптать и вычеркнуть или каким-то образом очернить, это уже грех. Относитесь ко всему, отдавайте всякому должное. Вот так вот Писание нас учит. И здесь это ценный момент. Уважение, почтение, не ругательство и хуление, а именно почтение. Когда мы видим, как власть нарушает какие-то нравственные принципы, Богом установленные, мы должны говорить с любовью, с желанием помочь ей, с желанием подкорректировать и сказать, они здесь поступают неправильно, потому что Божий закон вот так говорит. Опять-таки, я сказал, что не все власти знают Божий закон, и сегодня мы знаем даже из 10 заповедей Божью волю. Не все власти читают Библию, но они также, как сказал один голландский премьер-министр, они также ответственны перед Богом, как и те, которые знают, что Бог хочет. Премьер-министр Голландии сказал. Независимо от того, почему. Хорошо, премьер-министр – это такой человек, но потому что вначале мы прочитали, Бог установил нравственный закон для всех. Хотят они, не хотят, нравится, не нравится, они должны ему подчиняться. И они будут ему подчиняться, даже если им из чего-то не нравится. Потому что они видят, что это действительно их предназначение. Это то, против чего нельзя грешить, против справедливости, против чести и так далее. Просто, потому что этот нравственный закон, моральный, он не ими придуман. Вот так. Понятно. Итак, наше отношение, с одной стороны, вклад – финансовый, а с другой стороны уважение и честь. И с третьей, как мы здесь отметили, если и говорим что-то в их адрес, то действительно в духе кротости, с любовью и с желанием помочь, или даже если кому-то что-то объясняем, говорить, что вот эти власти неправильно поступают. Их задача выполнять, обеспечить мир, порядок и сдерживать зло, а не в том, что они, допустим, там или там делают. Вот простые три вещи, о которых мы сегодня коротко начали говорить, и это в контексте реформации. Реформаторы, как я уже сказал, они очень хорошо исследовали эти вещи, потому что сами были в этом контексте историческим в своем, и глядя на историю церкви, мы поймем, что никогда, и мы в том числе не исключение, церковь не была отстранена от мира. Те монахи, те отшельники, которые уходили в пустыню и так дальше, история показала, что это тоже путь в никуда, заблуждение, потому что там порождались тоже новые пороки, и это люди, которые в конечном итоге просто отрекались от мира. Но церковь, которая живет в этом мире, как по словам Христа, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла, она является этой солью. И когда мы здесь, мы действительно вправе оценивать многие вещи, принимать в них участие, что мы и делаем. И делать это правильно с точки зрения Божьей, объясняя самим себе, людям вокруг нас живущим, что происходит, почему так, почему это правильно, почему это неправильно. А говоря это с любовью, с уважением, говоря это не просто словами, но и выражая, когда мы платим, мы это подтверждаем, когда мы говорим об этих людях в почтении, говорим, это власть Божий слуга. Вот и все. И если мы понимаем это и сами в этом контексте правильно себя ведем, то действительно мы выполняем волю Божию. И Христос на небеса радуется каждому своему дитяти, которое выполняет Его поручение, Его заповедь. И это и есть заповедь любви друг к другу. Там, где мы есть. И этот текст, кстати, он к этому и подходит. Апостол дальше расскажет о 10 заповедях и скажет, в этом слове заповеди, вот эти все и другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Божьего порядка и закона. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы действительно благодарны Тебе за удивительный Твой замысел, Господи. Благодарны за то, что Церковь вот эпохи Реформации послужила во многом для нас хорошим примером в этом. Мы благодарны за то, что они также влияли на многие события, которые происходили вокруг них, и влияли, Господи, через Твое Слово, через жизнь по Твоему Слову. Мы благодарны, что сегодня также можем читать, понимать это, углубляться, Господь, и пользоваться этим наследием Божьим. Мы просим, чтобы Ты благословил наши сердца, наши души, и ясно видеть волю Твою, ясно понимать ее, Господь, и ясно, мудро и просто в этом мире себя вести, так, как Ты говоришь. Мы за все Тебя благодарны, Господь, и просим, веди нас, да будет имя Твое прославлено и благословенно. Аминь.